из ниоткуда. Роберт Сильверберг. Он возник из ниоткуда. Ему самому, должно быть, так не казалось, но так определенно казалось мне. Блестящий новый писатель со странной фамилией внезапно наполнил пресные фантастические журналы начала 60-х поразительными, незабываемыми рассказами, совершенно не похожими на то, что кто-либо, даже Брэдбери, даже Старджен, даже Фриц Лейбер, публиковал в этих журналах прежде. Впервые читатели фантастики столкнулись с творчеством Роджера Желязны в 1962 году в августовском номере «Фантастик», непримечательного и давно забытого журнала, платившего по пенни за слово. Это был рассказ длиной всего 800 слов. Назывался он «Всадник». И вот как доселе неизвестный 25-летний автор его начал. Когда он был громом в холмах, селяне видели жатвенные сны за закрытыми ставнями. Когда он был лавиной стали, скот начал мычать скорбно, глубоко, а дети расплакались во сне. Он был сотрясающим землю стуком копыт. Его броня темной скатертью с россыпью украденных с ночного неба серебряных монет. Когда селяне проснулись с осколками странных снов в головах. Они бросились к окнам и распахнули ставни, и он въехал на узкие улочки, и никто не мог разглядеть его глаз за забралом шлема. Этот текст поет, поет вычурно. Метафоры кувыркаются друг через друга. Когда он был громом в холмах, и когда он был лавиной стали, и он был сотрясающим землю стуком копыт, и его броня темной скатертью с россыпью серебряных монет, украденных с ночного неба. Когда ему хочется, построение предложений становится идиосинкратическим. Видели жатвенные сны? Маленький оказионализм, в подобных которому мы очень скоро научились узнавать фирменный прием Желязны. Все здесь ярко и броско, все яростно живет, все романтично и эмоционально. И мы с головой погружаемся в странную, драматичную, фантастическую ситуацию, мгновенно переносящую нас в мир сэра Ланселота, а может, Шахерезады. В первых же строках своего первого опубликованного рассказа Желязны объявил о своем присутствии среди нас и продемонстрировал нам, каким он будет писателем. В том же месяце появился и второй рассказ «Мистерия», уместившийся, как и первый, всего на двух страницах, на этот раз августовского номера «Amazing Stories», столь же посредственного собрата журнала «Фантастик». Начало его написано в совершенно иной, но не менее желязновской манере. «В конце сезона печалей настает пора ликования. Весна, точно хорошо смазанные часы, бесшумно отмечает это время. Скучных дней серости и влаги становится все меньше, а дни яркого света и прохладного воздуха возвращаются в календарь. И это хорошо, что сырые времена остаются позади, ибо из-за них наши механизмы ржавеют и корродируют. Они требуют самого строгого соблюдения норм гигиены. Здесь мы видим Желязны поэта в прозе. Обратите внимание на ритмичность и певучесть этого первого предложения. В конце сезона печалей настает пора ликования. Здесь же присутствует Желязны лукавый шутник, который сообщает нам, что роботам, дабы избежать ржавчины и коррозии, требуется самое строгое соблюдение норм гигиены. Общее впечатление от мистерии более тихое, не настолько фантастическое, как от рассказа «Всадник». Манера более холодная, сдержанная, куда менее склонная к риторической эффектности.
Железный дает нам сравнение вместо метафор.
Он дает нам научно-фантастические образы, уязвимую для ржавчины машинерию, вместо средневековых селян и закованного в броню чужака из первого рассказа. В этом абзаце есть сила, в нем есть парящая индивидуальность видения. По прошествии времени в обоих рассказах очевидна рука Желязны, однако в рамках своего невеликого объема они достигают совершенно разного эффекта. Пришлось бы очень внимательно изучить эти два крошечных рассказика, когда они были опубликованы впервые, чтобы понять, что они возвещают о появлении в наших рядах мастера прозаической техники и образцового рассказчика. Сомневаюсь, что многие пришли к такому заключению на основании всего двух небольших текстов, хотя Сил Голдсмит, инициативный редактор, принявшая их к публикации в Amazing и Fantastic, наверняка была довольна своей находкой. В 1962 году она напечатала еще две небольшие вещицы Желязны.
Наставники спустились на колесе огня в Fantastic и Безлуние в Византии в Amazing.
Но постепенно, в течение следующего года, Желязный дал нам понять, что это именно так, опубликовав в двух журналах Голдсмит еще около десятка рассказов, один из которых «И девять звездолетов ждут», своим названием сообщил тем, кто в курсе, что его автор изучал якобинскую драматургию. А затем, на случай, если кто-то еще не заметил, он опубликовал свою первую классическую работу «Розу для экклесиаста» в ноябрьском номере «The Magazine of Fantasy and Science Fiction» за 1963 год. Вот ее заметили все. Она была номинирована на премию Хьюго. Небьюлы тогда еще не существовало. Джудит Мэрил отобрала ее для своей антологии «Лучшая научная фантастика года». А несколько лет спустя она вошла в число 25 выдающихся рассказов, включенных в первый том «Зала славы научной фантастики» «The Science Fiction Hall of Fame», авторитетной антологии Ассоциации американских писателей-фантастов, заняв шестое место в списке лучших рассказов всех времен, составленном по итогам голосования членов Ассоциации. Она была единственной представительницей современной фантастики в книге, в основном состоявшей из классики 30-х и 40-х годов и не включавшей в себя больше ни одного рассказа, напечатанного после 1956 года. С тех пор «Розу» переиздавали бесчетное количество раз. Стоит отметить, что «Роза», как стало известно 10 лет спустя, на самом деле была написана где-то за год до первых профессиональных публикаций рассказов Желязны. Его друг Томас Монталеоне в своей магистерской работе 1973 года, посвященной творчеству Желязны, сообщил, что тот не сразу предложил ее к изданию, потому что думал, будто недостаточная научность сделает ее мишенью для критических насмешек. Так что это был не внезапный скачок на новый уровень мастерства. Автор всех этих крошечных рассказиков, печатавшихся в Amazing и Fantastic, с самого начала был способен на такие значительные произведения. После «Розы для экклесиаста» игнорировать его присутствие стало невозможно. В 1964 году, отягощенном для молодого писателя множеством личных неудач, он напечатал лишь одну выдающуюся работу — «Сердце кладбища». Зато 1965-й принес с собой лавину блистательных повестей и романов, придающий форму «Двери лица его, пламенники пасти его», «И зовите меня Конрад» и множество других, снискавших ему невероятное признание и в конечном итоге целую полку премий Хьюго и Небьюла. В 1966 году, когда появилась Небьюла,
Железный ушел с церемонии с двумя из пяти врученных наград за «Придающего форму», как за лучшую повесть, и за «Двери лица его», как за лучшую короткую повесть.
Ему не исполнилось еще и 30. Казалось, будто он повсюду, и его работы нельзя было назвать иначе, нежели поразительными. К тому времени, когда его опубликованный в 1967 году роман «Князь света» завоевал Хьюго, лишь на волосок, разминувшись с Небьюлой, Железный уже причисляли к мастерам жанра.
Не думаю, что хоть кого-то из писателей того времени, за возможным исключением столь же оригинального и одаренного Сэмюэла Рэя Дилэйни, с таким же рвением обсуждали и анализировали коллеги.
Ни один здравомыслящий человек и подумать не мог изучать работы Железны с намерением их имитировать, поскольку голос его был настолько уникален, что любой, кто позаимствовал бы его метод, сумел бы выдать в лучшем случае пастиш. Однако его реактивная повествовательная манера, а также сила и изощренность его стилистики заслуживали внимательного прочтения всеми, кто надеялся оставаться в курсе происходившего в то захватывающее экспериментальное время. За последующие десятилетия он издал целый ряд романов. «Остров мертвых», «Долина проклятий», «Сегодня мы выбираем лица», «Порождение света и тьмы» и другие, включая популярный многотомный «Амберский цикл». Несмотря на это, он продолжал время от времени писать рассказы и повести, и снова, почти до самого конца своей карьеры, завоевывать Хьюго и Небьюлы за лучшие из них. В общей сложности, на момент его смерти, в возрасте 58 лет, в 1995 году, на счету этого потрясающе талантливого, любимого и оплакиваемого мастера научной фантастики и фэнтези было 3 Небьюлы и 6 Хьюго. Смерть Роджера вызвала сильнейшее ощущение потери у всех, кто читал его книги или был его другом. Я принадлежал к обеим этим группам. Как читатель и коллега, я всегда буду помнить впечатления, произведенные и теми ранними выдающимися рассказами, и более поздними его вещами, опубликованными в последующие десятилетия. Поэтому я скучаю по автору «Розы для Экклесиаста», «Кладбище сердца», «И зовите меня Конрад» и всех прочих чудесных историй, остро осознавая, что мы так и не узнаем, какие еще чудеса изобретательности зрели в его плодородном уме. Но также он был и моим другом, и даже теперь, спустя столько лет после его смерти, мне больно понимать, что я никогда больше не услышу его тихий голос, не увижу эту лукавую улыбочку. 58 лет — слишком ранний возраст для смерти, особенно такого энергичного, бодрого, полного жизни и творческой энергии человека, которым до конца оставался Роджер. Я дружил с ним 30 лет и надеялся продружить еще 30, но теперь этому не бывать.
За все эти 30 лет я ни разу не слышал от него ни о ком дурного слова.
Равно, как не слышал ни от кого дурного слова о нем. Он был спокойным, мягким человеком, человеком большого терпения, великого благодушия и теплой доброжелательности. Я усвоил это на собственном опыте после того, как чрезвычайно пунктуальный Роберт Силверберг
дважды на час опоздал на обед с ним во время двух разных визитов в Санта-Фе,
где Роджер жил с 1975 года. Для каждого опоздания была своя дурацкая причина, в одном случае связанная с перепутанными часовыми поясами, а в другом — со сломанными наручными часами. И каждый раз Роджер встречал мое опоздание с юмором и обаянием, как будто мои постоянные часовые опоздания на обед — это неотъемлемое свойство Вселенной, и причин возмущаться ими существует не больше, чем открытием, что вода не может течь вверх по склону. Это было для него совершенно типично. Вне всякого сомнения, в его жизни случались и моменты гнева, но свидетелем их я не был ни разу. Роджер был радостным человеком во всех смыслах этого слова. Это ощущение заразительной радости проглядывает во многих историях, собранных в этой книге. Этот многотомник — памятник ему. Я бы, конечно, предпочел, чтобы он до сих пор был жив. А памятник подождал. Но Вселенная не предоставляет нам выбора в таких вопросах. И мы должны быть рады хотя бы тому, что Роджер Железный провел среди нас эти 58 лет и оставил после себя это яркое собрание историй, которое будет услаждать нас без конца.